Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в эфире «Радио Спутник» в программе «Не судите сами». Ваш адвокат Павел Астахов. Рад вас приветствовать. Накопилось много тем у нас за эту прошедшую неделю. Она была очень насыщенная, активная повестка дня каждый день. Конечно, в первую очередь, это фронтовые сводки с полей спецоперации российской армии, переговоры, которые проходили все это время. Параллельно не перестает громко звучать международная политика в связи с тем, что нам все больше и больше санкций объявляют и грозят. Ну вот, я хотел поговорить с вами сегодня на тему дерусификации, которая повсеместно объявляется как отмена культуры, или, как правильно сказал, как культура отмены, да, а как правильно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, отмена культуры. Действительно, уже о никакой культуре здесь речи не идет. Поэтому я сразу хотел бы сказать телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Пожалуйста, звоните, мы с удовольствием принимаем ваши звонки, выслушаем ваше мнение. Если оно у вас есть, то предлагаем вам не судить самим, а обсудить в эфире нашей программы. Так вот, я задумался на тему отмены всего русского. Насколько это вообще возможно, насколько это масштабно, и кто все-таки первым начал отменять все русское, русскую культуру, русские достижения. И вообще, когда это произошло? Наверное, все-таки тут надо говорить о том, что настоящая дерусификация и россиефобия, такое новое выражение появилось, не русофобия, а россиефобия, происходили внутри страны достаточно давно. Достаточно давно, кто-то по недомыслию, кто-то по незнанию, кто-то по глупости, а кто-то и прямо в виде диверсии. Давайте честно говорить об этом. Ну, смотрите, что произошло с нами за последние 30 лет, как мы вышли из Советского Союза и недавно отметили очередную годовщину его развала. Так вот, замена продуктов питания на импортные, насаждение, буквально поклонение западным торговым маркам и брендам через все возможные каналы, без которых многие сейчас не могут жить, и поэтому даже в виде причины своего отъезда или страданий, если они не уехали, называют как раз невозможность жить без этих марок торговых, без этой лакшери-продукции и так далее. Насаждалось это всяческими способами. От презентации с бесплатной выпивкой и кормом до массовой рекламы, телевизионных программ, продакт-плейсмента так называемого, который состоит в том, что размещаются все эти марки в фильмах, достаточно популярных программах, когда мы смотрим и потребляем. Полностью практически вытеснена российская техника. От бытовых приборов до аппараты, за которым я помню, еще даже в 80-х и начале 90-х годов иностранцы приезжали и скупали эти фотоаппараты, потому что оптика была настолько качественной, что не уступала цейсовской и любой другой западной. Практически нет этих фотоаппаратов сегодня. Да? Полное уничтожение торговых марок. Те же телевизионные марки, которые полностью исчезли практически с наших прилавков, вытеснены иностранными марками. И вот если бы дать импульс развития и вложить те деньги, которые мы потратили все вместе на другие иностранные торговые марки, то я вас уверяю, что телевизионная техника сегодня была бы не хуже японских аналогов и уж точно не хуже корейских. Но мы этого не делали. Нам было удобно. Вот эта интеграция, которая сводилась к тому, что все производят, но заставляют нас потреблять все иностранное. Бытовых приборов практически не найти российских уже. Все. Нет их. Запад целенаправленно, планомерно выдавливал российского производителя, российские бренды, заменяя их, проводя акции, когда действительно было дешевле купить даже иностранное, чем собственное российское. Мы видели целую эпопею, не буду называть фамилию человека, который недавно уехал, который обещал нам и наномобильный это самый телефон создать, смартфон, и так далее, и так далее. Поэтому, если у вас есть по этому поводу вопросы, телефон нашего эфира 8-495-951-0566, есть первый звонок у нас, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, слышно меня?
Да, конечно, слушаю вас в эфире, здравствуйте. Как вас зовут?
Доброго, зовут меня Галина. Я по поводу импортозамещения, о чем вы сейчас беседуете, вот хотела бы вопрос такой задать. Ну ладно, у меня машина японская, запчастей на нее не будет. И на отечественную пересаживаться очень мне не хочется. Это один вопрос. Но главный вопрос. Сейчас у меня отец болен раком. У мамы давление. И плюс она ногу сломала. Я пытаюсь купить лекарства. Лекарств нет в аптеках. У нас элементарно. Я объехала 9 аптек в поисках обычного соляного раствора для того, чтобы после интоксикации химиотерапии вывести из этого состояния. Вот. У нас этого нет. У нас нет, извините, обычных систем для внутривенных инъекций. У нас ничего нет своего. О какой замене импорта вы говорите? О каком качестве вы говорите? У нас нет телефонов, у нас нет собственной связи. Мы настолько, весь мир интегрирован настолько в мировую экономику и выбирается. Покупатели голосуют рублем, покупатели голосуют, хотите рублем, хотите долларом, чем хотите. Но я хочу качественное, я хочу самое лучшее своим родителям. Я хочу, чтобы они жили. А сейчас просто-напросто я не могу обеспечить их тем, чтобы они выжили.
Галина,
вот о чем вы сейчас говорите? Вы
Галина, я говорю, вы меня правильно услышали. Спасибо за ваш вопрос, за вашу боль. Вы знаете, я вашу боль разделяю по той простой причине, что у меня в семье тоже уже несколько онкобольных, которые проходят иммунотерапию, лучевую терапию, химиотерапию, нуждаются постоянно в капельницах. И действительно, медсестра, которая приходит делать эти капельницы, как раз ровно об этом же и говорит. Но вы меня не услышали. Я же говорю о том, что страшнее дерусификаторов, чем мы сами последние 30 лет были, не придумаешь. То есть мы не видели, не замечали то, как выдавливается все это с нашей территории, из наших магазинов, из нашего оборота. Не видели и не замечали. Почему? Вы говорите про автомобиль японский. Вы знаете, в Америке, где я учился в свое время, я не видел автомобильных заводов других марок, кроме американских. Единственное исключение – это те заводы, те марки, куда Америка зашла своими деньгами, выкупила долю, и они разрешали строить эти заводы. И вот этот американский автопром, я вам честно скажу, если бы мы вкладывали столько денег в российский автопром, он бы был круче и лучше. Вы, например, знаете тот факт, что южнокорейский автопром, который выстрелил вдруг в середине 90-х годов, совпал с удивительным образом с отъездом из России в начале 90-х годов 34 инженеров, ведущих головного предприятия научно-исследовательского в области автомобилестроения, НАМИ такой есть в Москве. Вот уехала целая бригада этих инженеров, то есть умы, в Южную Корею. И буквально через полгода выстреливает южнокорейский автопром. Это все наши разработки. Это первый двигатель на воздушном охлаждении дизельный, который был создан на базе НАМИ, который до сих пор стоит и работает, и все удивляются, такого быть не может в природе. Это много-много других вещей. Даже то, что сегодня автопром российский производит, все эти модели еще в 80-х годах были как перспективные представлены. Я об этом говорю, это моя боль, так же, как и ваша. Нам нужно сегодня собраться силами и понять, где и как мы быстро можем заменить и эти химические, и терапевтические средства, которые нам необходимы. Фармакология должна сегодня работать на Россию, на внутренние органы, на внутренний рынок. У нас заявляет министр наш здравоохранения, что достаточно всего. Хорошо, если есть такое указание, если есть такое мнение, оценка ситуации, тогда давайте увидим на самом деле, что этого достаточно всего. Почему этого нет в аптеках? То ли это где-то кто-то придерживает, тут надо разбираться тогда с правоохранительными органами, подключать прокуратуру. Сегодня проверки надо, пандемия закончилась, как бы, да, пока временный перерыв. Хорошо, переходите к проверкам поставок товаров. Это тоже область действия прокуратуры, которая должна следить за исполнением закона и за правами граждан. Посмотрите, что произошло с авиастроительством. Классные самолеты. Я помню Як-42, когда создали только, какой был прорыв. Вот в этой небольшой малой авиации, Як-40, Як-42, надежнейшие машины, лучшие иных аналогов в то время даже иностранных. Где эти самолеты сегодня, Яки? Где Ан, где Ил, где Ту? Ту-134, извините, меньше в авариях было, чем всех Боингов, наверное, если сравнивать даже по их числу. Вот я для примера скажу вам, Пару лет назад, еще до пандемии, я проехал по Турции не в курортной части. У меня была специальная поездка, я ехал по средней Турции, вот глубинка, одинаково удаленная от Анкары, от Стамбула, от Анталии. Меня удивило, что любое место, где бы ты ни остановился, в отеле, там, в магазине, в ресторане, я специально смотрел на марки плитки, там, плинтусов, обоев, техники, начиная от сушилки для рук и кончая какими-то более сложными аппаратами, как кофеварки. Ничего импортного, все турецкое. Да, может быть, не суперкачество, но все свое, все здесь произведенное, все деньги здесь вложены, в Турции. Поэтому сегодня Турция так и выигрывает на фоне других. Мы можем это сделать, я абсолютно уверен. У нас есть еще один звонок, я напоминаю, телефон эфира 8-495-951-0566. Слушаю вас.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей, очень приятно.
Да, я родился в 75-м году, то есть я как бы прожил и в СССР, и всю перестройку, все вот эти, как бы это самое. Вот, начал работать я рано, где-то в 92-м году. Вот, я работал на заводе, причем вот то, что вы сейчас сказали, да, то, что они покупали нашу оптику, это абсолютно верно. Я работал как раз на заводе «Ламо», если кто-то помнит такой.
Да, конечно, да.
Вот, да. То есть я работал практически в том цехе, где собирали фотоаппараты, да.
Там Ленинградский оптико-механическое объединение.
Да, 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 на Жукова. Вот, то есть я видел, как делали эти линзы. Причем эти линзы до сих пор делают в Швейцарии по этой же абсолютной технологии. То есть ничего не изменилось, также ничего нового не выдумали. То есть также станки вот эти, которые крутятся и вертятся, вот, начищают эти линзы. Я к тому, что в то время японцы приезжали, покупали наши фотоаппараты, и знаете, из-за чего они покупали? Чисто из-за нашей оптики. Они оттуда вытаскивали, вставляли в свои японские фотоаппараты и продавали уже, соответственно, за совсем другую цену. А наш фотоаппарат, он как бы выкидывался просто-напросто. Вот. Но я не про это. Я про то, что стало с этими производствами. То есть все прекрасно знаем, что наш рыжий кот все приватизировал. Вот. Все эти площади в конечном итоге просто сдались в аренду, вот, а сам завод, соответственно, практически уничтожился. Вот. То есть я к чему все это говорю, что в то время просто все досталось не тем людям, которым это абсолютно не нужно было. То есть им нужна была конкретно только нажива. Они все просто сдали в аренду, производство все уничтожили. Я еще помню, в том, когда я работал, покупались станки в Швейцарии. Знаете, они покупались за золото.
Да.
Платили золотом. Да. Вот. А куда делись все эти станки? Куда делось все это производство? То есть огромный вопрос вот к этим людям, которые вот это все разбазарили. Почему их выпускают из страны? Да, но я не говорю конкретно про Чубайса. Да, то есть, ну как бы Чубайс — это одна из шишек в этом плане. Сейчас вот давайте посмотрим. А мы перешли на рубле в оплату, да? Я как затрону несколько тем, да, что нам это даст, особо нам ничего это не даст. Почему раньше мы не перешли на эту оплату? Никто не задавался вопросом. Потому что, скорее всего, нашей верхушке это было не совсем выгодно, чтобы как бы деньги эти поступали огромными партиями в Россию. То есть им было выгодно, чтобы они оставались там, на каких-то скрытых, скорее всего, счетах. Вот. А сейчас, когда все поняли, что там-то деньгами этими не воспользоваться, давайте-ка перейдем на рубли. Ну, есть в этом логика, как вы думаете?
Андрей, спасибо, думаю, спасибо за ваш вопрос, спасибо. Спасибо, что вы переживаете вместе со мной. Вы знаете, у нас сейчас будет, после небольшой отбивочки, будет замечательный гость, с которым мы продолжим наше обсуждение и попробуем до конца часа с ним остаться. Вы продолжайте нам звонить и обращаться, и задавать мне вопросы и нашему гостю, которого я сейчас представлю буквально через несколько секунд. Наш телефон 8-495-951-0566.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный и разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Феликс Велевич у нас на связи?
Да.
Здравствуйте, Феликс Велевич. Я с удовольствием представляю нашим слушателям Феликса Велевича Разумовского, историка, телеведущего, коллегу. Вы на канале «Культура», да, ведете замечательную программу. Феликс Велевич, вот мы начали программу с того, что решили порассуждать с нашими слушателями о дерусификации, которая сейчас происходит. Вот только ли она 24 февраля началась? А может быть, все-таки мы последние 30 лет активно способствовали тому, что дерусификация происходила во всем, начиная с экономики, с торговли, ширпотреба, в культуре, где нам навязали все эти западные форматы. Посмотрите, у нас большинство программ по лицензии, по франшизе. Я с удивлением зашел в издательство свое, где я издаюсь, и увидел, в какой панике находятся все наши издатели, потому что оказалось, что все иностранные лицензиаты отзывают свои лицензии, и теперь процентов на 80 просто нечего печатать, поскольку последние годы все наши издатели в основном занимаются чем? Переводили, перепечатывали по лицензии бестселлеры мировые. Вот теперь, значит, русских авторов. А где и столько взять русских авторов?
Ну, вы знаете,
что делать?
Ну, что делать, надо сначала понять вообще, что происходит. Ну, во всяком случае, дело обстоит не таким образом, что вот мы все такие люди почвенные, готовы к какой-то, значит, русской жизни, к русской мысли и так далее, а вот вокруг нас не понимают и, так сказать, нет языка для общения. Дело в том, что, ну, проблема, о которой вы говорите, она зафиксирована русской литературой аж в XVIII веке, это 1769 год. Вот фон Визин написал первую свою пьесу, она называлась «Бригадир», и главный герой говорит там такую фразу: «Хотя тело мое родилось в России, но душа моя принадлежит короне французской».
Понимаете? Вы знаете, Феликс Вильевич, простите, перебью, а я видел людей, это, знаете кто, это дети эмиграции еще первой волны, мне посчастливилось их видеть в Париже, которые говорили: «Хотя мы и родились во Франции, мы душой русские». Вот совершенно обратный процесс через 300 с лишним лет.
Ну вот дело в том, что действительно вот эта иммиграция первая, это потомки белых офицеров и вообще уехавших вместе там с Врангелем из Крыма. Да, они вот они сохранили этот дух и эту традицию. Собственно, вообще это была главная задача первой волны иммиграции. Это была задача, они ее выполнили. Но
первое, что они делали, помните, да? Школу создавали. Школу своей вот этой русской коммуне. Потому что понимали, в образование надо вкладывать. Я бы, Феликс Вильевич, попросил бы вас, мы договорились с вами на определенное время, давайте до конца часа останемся, потому что я очень хотел с вами поговорить, помимо исторического аспекта, на такую важную тему, как образование. Образование, к которому мы сегодня пришли, подписавшись в свое время под той самой Болонской системой, куда нас втягивали, уговаривали. И вот вопрос, кому сегодня нужна эта Болонская система, когда нас нигде не ждут, и нигде наши дипломы не будут ни признавать, ни приглашать. Феликс Вильевич, еще я хотел ваше разрешение спросить. Мы можем вместе с вами отвечать на вопросы и беседовать, подключая наших слушателей, потому что у нас интерактив. Люди хотят высказываться,
да, мы даем такую возможность.
Вот у нас сейчас есть звонок,
попробуем.
Мы сейчас давайте его включим и вместе попытаемся ответить.
Алло.
Слушаю вас, алло, представьтесь,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте, да, меня зовут Лариса, я из Москвы.
Очень приятно, Лариса.
Я бы хотела, да, задать такой вопрос вам.
У вас уникальная возможность. Великий историк рядовой адвокат, с вами на связи.
Да, все 30 лет, да, то, что распал Советский Союз, западные технологии очень удачно вытесняли наши российские и русские технологии. И также вы спросили, вернее, сказали утвердительно, что если бы мы все эти 30 лет вкладывали в свои технологии деньги, да, то, наверное, бы такого не произошло бы в нашей экономике. Вот мне очень интересно, кто такие мы, да, что имеется в виду, то есть я конкретно, весь народ наш российский. И если бы теснялись наши технологии западными технологиями, то почему это никто не остановил? Почему правительство не давало возможность развивать наши российские технологии? И
спасибо, Лариса, за вопрос. Феликс Вильевич, можете ответить?
Ну, я просто хочу сказать, что вообще разруха начинается в головах, как известно, в головах. Понимаете, дело ведь не в технологиях совершенно. Дело в такой штуке, вот, которая по-русски называется мировоззрение. Вот наш взгляд на мир. Вот каков этот взгляд был на момент развала Советского Союза, да, этой геополитической трагедии, и с чем мы вообще вошли в новую жизнь, да? Но мы хотели рынка, мы хотели как можно быстрее войти вот в тот самый мир, который сегодня нам показывает на дверь и всячески нам пинками нас оттуда выталкивает. Значит, мы этого мира на самом деле совершенно не знали. У нас об этом мире были превратные представления. Но это еще полбеды. У нас о самих себе были превратные представления. Вот и все. А вот то, что там какие технологии, там заводы и так далее, это уже все следствие. Надо уметь жить своим умом, понимаете? И тогда с технологиями все будет нормально.
Вы совершенно правы. Я вот подписываюсь под каждым словом, потому что, конечно, мысль материальна, и все начинается с сознания или самосознания. Продолжая вот ваш тезис о том, что фон Визин написал в конце 18 века свое произведение первое. А ведь дело в том, что в начале этого 18 века у нас был такой великий дерусификатор, как император Петр I. Как его не вспомнить? Но опять же, там, привнося все эти европейские моды на бритье бород, курение табака и выпивание кофе, все-таки он же ведь строил и отправлял учиться, а потом здесь начал тоже создавать учебные заведения для того, чтобы учить, то есть перенимать технологии, но внедрять здесь. Как вы считаете, был ли он дерусификатором?
Ну, с Петром вообще штука непростая. И его так вот в черно-белых тонах этот портрет рисовать бессмысленно. Значит, при Петре действительно была произведена серьезнейшая вообще, ну, практически тотальная европеизация в стране. Вот. Но надо учесть, что эта европеизация не коснулась, ну, так скажем, там, ну, практически 90% населения. Это крестьяне и даже, так сказать, городское сословие, там купцы, мещане, они остались как бы вот в таком русском традиционном состоянии, даже по костюму. И, так сказать, и бороды им не нужно было брить. А вот русской элите поставили жесткие условия. Вот. И то, что их перевели там на такой вот европейский манер, вот, и, по сути дела, оторвали от русской почвы, вот, это создало известные проблемы. То есть это создало вот ту русскую беспочвенность, которая, ну, о которой написал там фон Визин, и там, о которой писал Достоевский. И это наша проблема. Ну, до 17-го года. Собственно, сам 17-й год возник от того, что так называемая белая кость, ну, белая кость – это образованное сословие, дворянство, ну, и не только, вообще образованные люди. И так называемая черная кость, то есть народ, крестьянство, они не смогли найти общий язык. Не смогли. Это русская трагедия. Вот отсутствие общего языка и приход к власти большевиков именно на этой волне. Вот. Это, ну, вот мы это мы не смогли преодолеть, мы не смогли это избыть. Соответственно, при большевиках это было невозможно, потому что все было жестко идеологизировано. Из нас выбивали вообще русское сознание, русская традиция, русскую традицию, ну, хоть выбивали самым таким серьезным образом, проводив там раскрестьянивание, да, там это самое раскулачивание, коллективизацию, уничтожая перед этим, ну, целое сословие там русских предпринимателей, там, преследуя там русскую церковь. То есть мы прошли такой целый этап жизни дерусификации. Естественно, вот когда от Советского Союза, вот, ну, Советский Союз распался, то мы просто не могли правильно сориентироваться в этой жизни. А что нам делать вообще? Как нам дальше жить? Uh-huh. Вот. И мы пошли по такому пути. А вот давайте будем жить как там. Вот. И самые такие ребята, ну, удачливые, эффективные, они, собственно, и стали здесь зарабатывать, а жить и вообще...
Тратить там, складывать,
да,
вкладывать.
Да. Да, вообще же просто жить, там семьи, мы же знаем такое явление, там Лондонград, когда смотришь вообще на этот район Лондона и понимаешь, что это все вывезено из России. вот, то, в общем, делается не по себе. Сейчас те испытания, которые выпали на нашу долю, вот именно сейчас, вот в связи там с Украиной, они с этим неверным выбором, конечно, связаны, безусловно.
Спасибо, Феликс Велевич. У нас вот есть звоночек еще, давайте ответим. А, не успеваем, мы уходим на новости тогда сейчас, и сразу после новостей ждем ваших звонков 8-495-951-0566. Пока нам дозваниваются, Феликс Велевич, я хотел бы, знаете, какой вопрос затронуть? Мы уже здесь с вами в разговоре затронули и тему эмиграции, первой эмиграции еще той, которая после революции произошла, других потоков эмиграции. Вот сейчас мы наблюдаем, что некая новая волна эмиграции появилась. Если судить по соцсетям, которые переполнены совершенно, так сказать, кардинально противоположными мнениями, обвинениями, оскорблениями, это одна ситуация. Есть призывы с достаточно высокого политического уровня, ну, как бы не клеймить, не дискриминировать. Но нам всем надо понять, как нам относиться к людям, которые все-таки уезжают, выбирают другой путь. Это одна история. А люди, которые меняют свое мнение, люди, которые открыто выступают, собирают концерты, отрекаются от того, что они русские, принадлежат к России, клеймят Россию, становится на колени теперь уже, знаете, такое дежавю. Вот мы совсем недавно видели этот Black Lives Matter, да? Black Lives Matter. Похоже очень, правда? Как к этому относиться? Как вот не упасть ни в ту, ни в другую сторону, и не оправдывать с одной стороны, и с другой стороны не клеймить, не дискриминировать? Как нам к этому относиться? Что это за эмиграция?
Ну, надо сначала понять вообще, что произошло, да? Ну, я это называю мировоззренческий дефолт русского общества февраля 22 года. Угу. То есть сознание нашего креативного класса, оно не выдержало этого испытания, не выдержало такого крутого поворота событий. Это вообще совершенно удивительное и прежде не наблюдаемое в русской истории событие. Потому что, ну, этот креативный класс, он там, как бы к нему ни относиться, но он занимает место, которое всегда принадлежало русской интеллигенции. А вообще задача интеллигенции – объяснять и, прежде чем объяснять, осмысливать то, что происходит. Вот, собственно, если она не выполняет этих двух задач, значит, то она теряет вот право называться…
То есть новые русские интеллигенции не вырастили, а креативный класс не выдержал.
Да, он не выдержал, его сознание не выдержало.
Феликс Велич, давайте подключим к нашему диалогу нашего слушателя, потому что мы хотим интерактивно общаться. Слушаю вас, вы в эфире, да. Здравствуйте.
Ой, добрый день, это меня, да, вот
Петербург? Да, как вас зовут?
Максим, Петербург, вот я...
Слушаю вас, уважаемый Максим из Петербурга.
Поколение 70-х, очень приятно, вот как, с исторической точки зрения, особенно вот такой вопрос глобальный, что, знаете, тоже вот в Петербурге поддерживаю, что и ЛАМО, и другие предприятия, вот они сейчас застроены жилыми комплексами. В 90-е говорилось, что у нас будут туристы иностранные, они будут платить деньги, там валюта, конечно, Петербург самый красивый город, и Москва, и другие города, они приехали, все остальное мы купим. Вот, тогда были люди у власти, да, они уже были такие достаточно, ну, пожившие, да, вот мне было 20 тогда, сейчас вот 40, и должны были понимать вот со своей уже тогда, да, вот что они сделали не так. Вот смотрите, получается, они поставили, ну, вот, например, у нас же не только все плохо, например, в сельском хозяйстве, вот мы уже сколько зерна, то есть это активные люди, это активные такие вот крутящиеся еще при Советском Союзе, вот Абрамович, он, говорит, начинал с этого, с вот фарцовки, да, и так далее, ну, такого плана, то есть человек довольно креативный. Вот. Но и сельское хозяйство у нас сейчас развивается, да, то есть в промышленности, может, не так все, но вот масло подсолнечника, зерно мы экспортируем. Но скажите, вот все-таки что, какие они сделали ошибки? Вот у меня такой посыл, что люди поставили не на тех. То есть наш народ, который как бы состоит из двух частей, из креативного класса, который вот смотрит вперед и развивается, и в будущее, вот. А есть такое, как бы, ну, советское такое, да, за нас все решат. Вот мы такие, за нас все решат люди. И вот эти 10%, кто пробился во власть, они так, такой круговой поруке просто, грубо говоря, 20 лет вывозили все из страны. Ну, грубо говоря, грабили. То есть грабили, а сейчас вот мы им должны поверить. Вот разуверьте меня, что я должен им поверить. Почему вот сейчас я должен им поверить? Вот
спасибо,
люди, что,
Максим.
Какие они ошибки совершили?
Спасибо, Максим, спасибо, Максим, за вопрос. Видите, как ставит человек вопрос, да? Вот кто больше здесь, так сказать, предатель, скажем так? Те, кто убежали, не выдержав просто, ну действительно, психика у людей не выдерживает, они не готовы были к этому, воспитаны по-другому. Разные причины. Или же те, кто все, так сказать, допускал это все это время, и допускал, и в том числе этих людей поддерживал, поощрял, награждал, там, я не знаю, деньги давали и так далее. В чем здесь... Вопрос. Как вы считаете, Феликс Вельевич, как мы ответим Максиму?
Мне кажется, что вот то, о чем мы сейчас говорим, да, это звенья одной цепи. Это все на одну и ту же тему. А тема такая, что мы сделали в начале 90-х, да, мы сделали неверный цивилизационный выбор. То есть нам показалось, значит, мы этого захотели, что мы можем быть войти в этот европейский западный клуб на таких вот общих основаниях. Но дело в том, что мы люди другого исторического опыта, другой цивилизации. Вот, у нас вообще есть свои дары, свои обязанности и так далее. И есть еще свои национальные болезни, самое главное. У нас не только достижения, но и болезни. Значит, об этом мы ничего не знали. Мы вообще о себе ничего не хотели знать. Вот мы думали, что мы сейчас вот войдем в этот европейский, значит, клуб, и все будет замечательно. И мы заживем как, а дальше двоеточие, и кто во что гораст, там, как Англия, Франция и так далее. Вот, это совершенно невозможно. Вот в этом смысле, значит, опыт Китая, который, естественно, не нужно буквально копировать, он был другой. Они брали технологии, но не брали институты. То есть они не брали тот образ жизни, к которому они, китайцы, совершенно не были готовы. А мы попытались зажить вот именно так, на что русский человек просто совершенно не пригоден. Вот, не потому, что он лучше или хуже, вот просто мы другие. Вот почему другие, в чем другие? Это не значит, что мы там ходим, вверх ногами, или у нас там не 2-3 глаза. Нет, это касается очень таких тонких вещей. Но это надо знать, понимаете? Это вот разница между русской литературой, я имею в виду классической, и, так сказать, и западной. Есть разница, причем эту разницу даже чувствовали люди из той европейской цивилизации. Вот один из западных писателей сказал, что вот о чем вообще европейский роман? Ну, как провинциал приезжает в Париж, значит, там делает карьеру, вот все у него получается замечательно, но дело в том, что русский роман с этого только начинается.
А дальше 4 тома переживаний.
Дальше 4 тома пути
русского человека и о душе.
Феликс Ильич. Да, который мы...
У нас звонок есть еще, давайте подключим. А мы пока подумаем на тему, как нам все-таки... Есть ли у нас время сделать правильный выбор, наконец-то, поняв, что мы немножко не туда шли все это время? Я напоминаю, 8-495-951-0566, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте, слышно, да?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Никита из Москвы. Дело в том, что по роду своей профессиональной деятельности я связан, скажем так, с инновационными технологиями в России, то есть железячное оборудование, поэтому хотел просто прокомментировать, тем более, что звонили люди до этого, я слушал, задавали вопросы. На самом деле, вот вопрос, почему все так получалось, я честно могу сказать, из того опыта, с которым я сталкиваюсь, у нас даже после 2014 года в крупных предприятиях, госкорпорациях было очень много лоббистов западных технологий. И делалось это все очень просто. То есть создавались российские компании, которые вроде как должны заниматься импортозамещением, но по факту просто это было, лепили фактически свои лейблы на зарубежную продукцию и продавали госкорпорации. Сейчас то, что я наблюдаю, во многих компаниях крупных идут серьезные перестановки, меняются люди, потому что сверху постучали, пришли и спросили, типа, ну, вот были там майские указы президента, да, они, как вы их исполняли? Ну, они никак их не исполняли. Поскольку поставки сейчас из-за рубежа прекратились, поэтому у нас сейчас нет другого пути, как действительно давать выход российским производителям, которых очень много у нас в России, поверьте, по различным направлениям, от 3D-печати, заканчивая новыми материалами. У них сейчас появляется возможность работать, они уже сейчас, многие говорят о том, что увеличились продажи, поскольку к ним пошли, поскольку ушли многие компании западные. И вот ваш собеседник не даст, наверное, мне соврать, если я скажу, что эмбарго против Советского Союза в 20-х годах было гораздо тяжелее. И это было, стало тем толчком, который позволил вот фактически стать экономикой номер один.
Спасибо, Никита, за вопрос, а главное, за оптимистический настрой. Это очень хорошо. Феликс Вельевич, а вот действительно, насколько было тяжелее молодой российской власти выживать вот после революции в период гражданской войны, когда тоже большая часть мира ополчилась на новое государство?
Ну, это не новая российская власть, это новая советская власть.
Советская, да.
Вот, это важный момент. Важный момент. Вот. Далее надо как-то расстаться с мыслью, что вот в результате того, что делала, значит, ранняя и не только ранняя советская власть, значит, мы достигли каких-то совершенно невероятных успехов. Ну, просто один пример, да? Ну, знаменитый план Гуэлро. Да. Но дело в том, что
известно,
он был разработан,
что при императоре,
вообще-то он был разработан до революции. Да. Вот. И без российских инженеров, да, часть из которых потом, значит, что называется, села и никогда не вернулась, без российских инженеров осуществить этот план было невозможно. Значит, вот здесь два фактора действовало. Колоссальный задел технологический, идейный и культурный, главное, это же были люди совершенно другой культуры. Вот. И второй такой печальный, значит, первый оптимистический, а второй печальный. Но дело в том, что вот это вот не российское, я еще раз поправляю нас, значит, нас, собеседников, не российская, а советская власть, она ведь, значит, действовала в любой сфере, и в экономической, но, что называется, мы за ценой не постоим. То есть это все делалось с такими людскими издержками, понимаете? Ну, в 20-е годы, понимаете, вообще был страшный голод. Во-первых, этот голод был рукотворный. То есть мы попытались буквально сходу с 1917 года ввести коммунистическое хозяйство, отменив торговлю там, и частную собственность и так далее. В стране просто все встало и так далее, и так далее. В общем, я просто призываю как-то вот постепенно отказываться от мифов и воспринимать особенно вот историю 20 века адекватно. Она была тяжелой. Тяжелая это была история.
Ну, как мы видим, история 21 века, может быть, конечно, не такая, но не менее трагичная. Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор. Я напомню, что телефон нашего эфира 8-495-951-0566. В эфире программа «Не судите сами».
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Мы снова в эфире. Программа «Не судите сами». Со мной мой собеседник Феликс Вельевич Разумовский, историк, философ, телеведущий. Мы принимаем звонки. Сейчас у нас есть звонок, но я хотел бы, знаете, один интересный факт, вот, который мне вдруг выплыл, я увидел его. Сейчас вот говорят про дерусификацию, так сказать, которую Запад нам коллективный готовит. А вот интересно, что мы застали, я с ним как-то познакомился, с этим великим человеком, такого человека, Нобелевского лауреата по физике, вице-президента Российской академии наук, Жорес Алферова, который сделал потрясающее изобретение, гигантский вклад не только в науку, но и в нашу повседневную жизнь. Мало кто знает, а ведь именно он изобрел И благодаря его фундаментальной работе о полупроводниках было получено изобретение, с которым сегодня мы можем столкнуться и пользоваться его достижением в мобильных телефонах, в компьютерах, в различных гаджетах. И вот интересно, по сути, русский человек, российский ученый, открывает российскую технологию. Сегодня ни один мобильный телефон без этой технологии не работает. А нам вдруг, объявляя дерусификацию, эти телефоны у нас отбирают и говорят, что не будут поставлять, и оборудование для мобильных телефонов не будут поставлять, и для вышек, и так далее, и так далее. Не кажется ли вам, что это какой-то парадокс? Подумаем над парадоксом, а пока поговорим с нашим слушателем. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей. Спасибо. Вот я хотел бы вот задать такой вопрос по поводу наших IT-специалистов, которые выезжают за рубеж тысячами, да. Вот, значит, вопрос в следующем. Почему нельзя ввести такую норму, как бы, да, чтобы вот, ребята, мы вас обучили здесь, вы учились в России, да, то есть вы все это как бы получили здесь, а сейчас, получается, вы уезжаете, чтобы помогать там. Вот, а, как бы, почему нельзя...
Услышал вас.
Запретить выезд просто из России.
Ну, видите,
мы
как...
их обучили,
да,
ребята.
Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Вроде... Понятно. Да. Советские времена так и было. Мы помним, да, Феликс Вельевич, что без отработки ты не мог даже уволиться. Тебя не могли уволить, как молодого специалиста. Перейти на другое место работы не мог, пока не отработаешь.
Да, за границей сначала в социалистическую страну надо было собрать характеристики, подписать в правкоме там, и так далее, вот. А уж в капиталистическое это практически невозможно. Да, но на самом деле то, о чем идет речь вот, в связи с айтишниками, ну, это политическое решение в рамках мобилизационной экономики, ситуации и так далее. Это даже, мне кажется, совершенно бесполезно обсуждать, потому что мы не владеем на сегодня, ну, я, по крайней мере, вот всей информацией о масштабе вот той гибридной войны, которая ведет против нас Запад, а это война, это на самом деле война. То есть надо прямо говорить, что если вот эта война не станет четвертой отечественной, вот, то вообще это плохо кончится. Это четвертая, и, соответственно, все решения приходится, не потому что это кому-то хочется, приходится принимать, исходя из вот этой реальности. Это что касается вот отъездов тех, кто владеет IT-технологиями. Ну, так вот, мне кажется.
Мне очень нравится эта тезис «Четвертая отечественная война». Действительно, если мы не осознаем, что это действительно отечественная война, нам, наверное, не победить. Вот смотрите, какую тему мы интересную затронули. Здесь еще. Сказали, что в советские времена без отработки по распределению невозможно было никуда уехать, а уж за границу тем более специалисту такой профессии невозможно было уехать без специального разрешения. Смотрите, как нас умело евроинтегрировали, втягивая вот этот самый болонский процесс, который возник в 98 году, и уже с 2005 года мы в него втянулись. Все теперь уже привыкли к ЕГЭ, который, ну, не критиковал только ленивый, который не раздражает только людей, я не знаю, которым вообще абсолютно наплевать на образование. Тем не менее, нас убеждали, что необходима эта евроинтеграция, необходимое встраивание образовательного процесса во все мировые процессы, необходима возможность унификации, гармонизации. Все очень достаточно красивые слова с окончанием ЦИЯ, которые сегодня полностью разбились о санкции, которые в отношении нас вводятся. Кому сегодня нужна эта болонская система? Куда мы можем с нашими дипломами пойти? Какие рейтинги и сравнения? Какая унификация? Зачем мы это все делали? Феликс Вельевич, можете его ответить на этот вопрос?
Ну, мы это делали в рамках того выбора, что мы отправились, как, знаете, в библейской традиции, в страну далече. Там такой блудный сын, значит.
Да.
Вот он жил у отца, и все нормально, а потом отправился в страну далече.
Вся наша
там,
жизнь, правда, это ему... притча о блудном сыне, вся наша жизнь.
Да, вот. Там, правда, ему вскоре... А он отправился, между прочим, с хорошими деньгами.
Да.
Вот, значит, просто они быстро кончились, и дальше он, значит, ел вместе со свиньями рожки. Вот, потом как-то ему это надоело, и он вернулся обратно. на картине Рембрандта эта сцена, она запечатлена. Вот, значит, мы отправились в страну далече. Поэтому нам не нужно было, так сказать, о себе ничего знать, чтобы наши дети вообще о русском, о русской истории. Здесь вообще самое главное – это именно гуманитарная составляющая. Потому что, чтобы не произошло вот этого мировоззренческого дефолта, о котором мы говорили сегодня, это должен быть, ну, человек, который, значит, вот он вошел в зал Третьяковской галереи, где картина Левитана там над вечным покоем, и он понимал, о чем эта картина, чтобы не то, что он сказал: «Ух, как много воды». Вот, нет, это не про воду, значит, вот эта картина не про... Чтобы он понимал, о чем это... Вот, и соседняя там картина тоже висит, такая «Владимирка», и тоже и понимал, о чем это. Вот если он бы понимал об этом, то, соответственно, сейчас бы мы имели, ну, совершенно другую ситуацию. А поскольку, значит, вот пропущенный через Болонскую систему человек, он превращался вот в того самого персонажа комедии фон Визина, там вот этот вот Иванушка, сын бригадира, вот, что я родился в России, но душа моя принадлежит короне французской. Вот Болонская система – это о том, как вот, сделать русского человека с французской, ну, или, так сказать, там, с любой европейской душой.
Знаете,
это вообще-то это была страшная...
Я не поленился, заглянул в этот документ основополагающий, просто понять цель, когда создавалась все это, вся Болонская система. И меня поразила цель, знаете, какая там написано? «Единая Европа должна приобрести привлекательность на мировом рынке образования». То есть там ни про Россию нет, ни про кого. Единая Европа должна быть привлекательна. И нас туда ассимилировали с этой целью, получается.
Ну, попробовали.
У нас есть звонок, давайте послушаем, вот вопрос хочет нам слушатель задать. Добрый вечер, слушаем вас.
Меня?
Да, добрый вас, вечер. Как вас зовут?
Ольга Михайловна, город Москва. Ну, немножко я, значит, отношусь к разряду тех ленивых, которые пинали ЕГЭ и дальше будут, потому что муж у меня преподает в высшей школе, и что такое бакалавриаты, вот эти магистраты, это просто, это какой-то ужас, потому что многие студенты очень не имеют возможности оплатить вот эти дела. А вопрос мой вот будет в чем. Вклад Чубайса, как можно оценить его пользу и вклад?
Хороший вопрос, спасибо. Феликс Ильич, можете однозначно оценить? Я вот, честно говоря, не готов, потому что нету на руках цифр и документов.
Нет, ну, дело в том, что это вот идеолог того выбора, который сделала страна в 90-х. Он это выбор защищал, всячески продвигал и оправдывал. Поэтому вот... Тот крах этого пути, который мы вот как бы наблюдали, ну и продолжаем наблюдать, потому что, ну, у нас все отобрали, да, там резервы, там деньги, у, так сказать, у сторонников Чубайса отобрали, я не знаю, корабли, там виллы и так все.
То есть, а самое главное, отобрали права и свободы, которые нам гарантировали, когда мы вступали в Совет Европы и подписывали 80 с лишним конвенций.
Ну да, поскольку это действительно человек, вот вопрос ведь возник не случайно, это действительно человек, который превратился в такую фигуру, ну, знаковую, так скажем, знаковую. Вот, то, да, это вот просто мы дожили до той ситуации, когда эта эпоха закатилась. И, так сказать, главный представитель этой эпохи, он покинул страну, что тоже характерно. Вот, что-то, то есть, значит, с одной стороны, вот все проблемы, которые мы сегодня имеем, в значительной степени возникли благодаря деятельности этого человека, в значительной степени. Вот, что мы, так сказать, вот, я просто помню эти совещания, что мы энергетическая сверхдержава, что мы все, значит, продадим наши углеводороды и так далее, все остальное купим, и вот мы приехали к этой ситуации. Вот мы приехали. Вот, то есть это, конечно, фигура символическая, и судьба его тоже символическая. То есть он просто превратился в такого бродягу, такого международный бродяга.
Да, незавидная судьба, наверное, но я запомнил, вы говорите про, напоминали про его высказывание, я просто помню этот ролик, который показывали, как раз в период кризисный, когда на корпоративе он говорил, денег так много денег, этим хвалился, конечно. Вы знаете, по-прежнему стоит вопрос, как нам относиться ко всем этим людям, как нам правильно поступать, потому что, безусловно, люди, которые поддерживают эту войну, которая ведется против нас, гибридную войну, информационную, экономическую, полномасштабную, культурную, по дерусификации, тут не надо скрывать, это враги. Люди, которые прямо им помогают, ну, они пособники, наверное, правда? Те, кто лоббирует сегодня свои интересы превыше государственных, тоже, наверное, не самые лучшие все-таки персонажи, когда переживают по поводу своих дворцов, яхт и так далее. Какой совет можно этим людям дать? Ведь мы видим исповеди олигархов, которые говорят, ну все, нечем даже уборщице заплатить. Короткий совет, потому что у нас минутка осталась.
Ну, относиться вообще к другому человеку, ну, я считаю, как христиане, надо по-христиански. То есть мы осуждаем то зло, которое этот человек принял и пытался его транслировать, да? Но по поводу этого человека, значит, если у него нет никаких проблем с законом, потому что тогда им занимаются другие совершенно, значит, силы и структуры, а так, так сказать, Бог ему судья. Но то, что он исповедовал, да, так сказать, то, что он пропагандировал, естественно, это достойно нашего осмысления.
Спасибо, и Феликс Вельевич, мы заканчиваем. Бог ему судья.